Действительно, у нас есть много чего сегодня рассказать. И закончить, либо продолжить занятие про, скажем так, введение в Каббалу, которое у нас было на прошлой неделе, я бы хотел с разбора двух очень важных тем. Первая тема – это взаимоотношения Каббалы, мистического учения, с Аллахой, с законом. И вторая большая тема – это хасидизм. Хасидизм – религиозное еврейское традиционное движение, которое возникло несколько сот лет назад и, безусловно, в основе которого лежали какие-то мистические популярные идеи в то время. Про хасидизм я бы хотел рассказать, во-первых, в контексте истории его появления, но не буду это делать слишком подробно, но основные какие-то, про основных фигур, про основных раввинов, про основные события и идеи мы, конечно же, поговорим. Я, конечно же, расскажу. И постараюсь рассказать про хасидские движения, про хасидизм в наше время. Как он выглядит сейчас, что с хасидами делается в наше время. И я это буду рассказывать не понаслышке. Информация у меня не из там, сериалов или статей или слухов, а в каком-то виде, наверное, в каком-то смысле я буду говорить про свой собственный опыт знакомства с хасидизмом. Я жил внутри хасидской общины так основательно практически год. Я учился в хасидской, в самой настоящей хасидской ешиве тоже год, и где преподавание было на идиш и со всеми порядками, со всеми правилами. И хоть я был довольно-таки юн тогда, но какие-то воспоминания, какой-то опыт, который у меня тогда возник, я, наверное, смогу транслировать и передать вам сегодня тоже. Но, безусловно, это не будет какое-то культурологическое, этнографическое исследование. Это будет просто попытка узнать, как бы посмотреть со стороны, как бы заглянуть за забор краем глаза, либо даже не заглянуть за забор, а вот есть такая штука, если забор слишком высокий, это детская загадка, как сделать так, чтобы что-то увидеть, что находится за забором. Если забор очень высокий, невозможно допрыгнуть, невозможно залезть на дерево, что делать? Ответ: нужно очень быстро разбежаться, бежать и смотреть на забор. Между досками забора, как правило, есть небольшое пространство. И вот, если быстро перемещаться, то вот из этих пространств можно сложить условную картинку того, что находится за забором. Попробуйте, это очень увлекательное занятие. И вот примерно чем-то таким мы и будем с вами сегодня заниматься. Мы, как говорится, разбежимся в тему, попытаемся посмотреть, что там находится за забором, и, может быть, что-то увидим. Постараемся, по крайней мере. Вот. Но вначале, пожалуй, быстро повторим. Я повторю, что, как говорится, содержание прошлых серий, что было на прошлой неделе, про что я рассказывал. Говорили мы про Каббалу, про мистическое учение. Само слово Каббала переводится как традиция, то есть это традиционно полученное учение, которое передавалось из поколения в поколение. И учение это начало формироваться в качестве какого-то тезисного записанного учения в 13 веке с публикацией книги «Зухар», которую публиковал Рав Моше де Леон в 13 веке. И по его собственному утверждению, эту книгу написал не он, а этот комментарий, глубокий мистический комментарий на Тору, был написан самим Раби Шимоном бар Йохаем, Таной, раввином времен Мишны, который жил во втором веке нашей эры. Несколько веков после этих событий, 14, 15, 16 век, это было время комментаторов. В это время раввины различные комментировали то, что было написано в книге Зухар, в этом учении. И учение, все, вот это учение, которое, в принципе, всегда было устным, оно все больше и больше формировалось. То есть появлялись термины, появлялись какие-то четкие структуры, потому что когда ты пишешь то, что, как говорится, у тебя в голове, либо когда ты пытаешься выразить какие-то глубинные теософические, философские идеи, то, безусловно, это все приобретает какую-то четкую форму. После этого Рав Ицхак Лурия из Цвата, великий каббалистический учитель, величайший мудрец, имя которого звучит как Ари, что можно перевести, аббревиатура имени которого звучит как Ари, что можно перевести как Лев, он, наверное, был одним из самых главных стимулов развития вот этого каббалистического, мистического учения. И после этого в 17-18 веках появляется в Европе учение Хасидут. Вот. Это краткое содержание прошлых серий. Само же вот это каббалистическое учение, оно, как мне кажется, состоит из трех основных тем или трех основных компонентов, из которых каббала состоит. Это мистическая интерпретация текста Торы, то есть раскрытие секретного кода самого текста Торы. Это то, что называется сот в аббревиатуре различных способов комментирования Торы в слове «пардес», аббревиатуре «пардес». Вот последняя буква «с» — это сот, это самое глубинное объяснение, интерпретация Торы. И еще два компонента этого учения — это «маасе брейшит» и «маасе меркава». Это комплексное учение, которое разбирает такие вопросы, как структура души человека, сферот, устройство духовных миров, ответ на самые главные теософические или философские вопросы, почему мы здесь живем, для чего нам заповеди, как заповеди работают, какие бывают заповеди и так далее. То есть все вот такие очень-очень важные глубинные вопросы, принципы награды и наказания, почему праведники страдают, а грешникам некоторым, наоборот, у них все хорошо в жизни. Вот такие важные вопросы, это тоже чертоги вот этого мистического учения каббалы. Понятное дело, чтобы все это понять, всю эту сложную традицию осознать и понять, нужно обладать базисными знаниями, обширными базисными знаниями практически всего иудаизма. То есть нужно хорошо знать закон, нужно хорошо знать интерпретацию закона, теорию закона, как закон работает, почему заповеди работают тем либо иным образом. То есть, грубо говоря, нужно знать весь Талмуд, нужно знать Танах, нужно знать Мидраши, нужно знать много-много-много всего, что будет являться базой для понимания терминов, которыми оперирует каббала. То есть без этого, наверное, эта терминология, она очень, и вот эти все принципы, они очень поверхностно могут быть поняты. Вот, это, ну, я не знаю, с чем это можно сравнить. Если мы хотим изучить, как работает автомобиль, и мы изучаем только в его корпус автомобиля, там, какой краской он покрашен, там, какой значок на нем есть и так далее, все это описываем, но как работает, как механика работает, электроника работает, электронная часть, механическая часть автомобиля, мы навряд ли можем осознать, вот, без изучения разных инженерных наук. Вот, и, наверное, то же самое можно сказать и про вот это мистическое учение. Вот, это было повторение того, что было на прошлом уроке, но оно, безусловно, важно, чтобы мы сейчас могли двигаться дальше и понимать то, что я буду попытаюсь рассказать дальше. Вот, затронем, наверное, сразу поговорим про хасидизм, потом вернемся к Кабале и к влияние Кабалы на еврейский закон, на Аллаху, это тоже очень интересно. Наверное, поговорим вначале про хасидизм, потому что, ну, наверное, это интересный эпизод нашей истории, и это что-то необычное в таком простом понимании, когда мы встречаем традиционно одетых хасидов, то это сразу, ну, какие-то такие ассоциации вызывает, возможно даже ассоциации какие-то мистические. А если мы еще какие-нибудь хасидские рассказы знаем, услышали где-то, где всякие чудеса происходят, и действительно мистика происходит, то тогда это наше в какой-то мере стереотипное понимание становится еще более явным. Вот, поговорим про хасидизм. Вначале поговорим про историю. Поговорим про основных лидеров, основных фигур хасидизма и поговорим об основных идеях его. Хасидизм возник как движение и в дальнейшем распространился, в принципе, на всей территории, как вот такое слово умное есть, ойкумена. На всей территории компактного проживания евреев в 17-18 веке. Естественно, евреи к 17 веку, в принципе-то, расселились по всему миру, то есть где только евреев не было. Но если говорить о каких-то цифрах или о вот какой-то, я не знаю, скученности, что ли, интенсивности в встрече на карте еврейских городов, еврейских мест, то это, безусловно, будет вот эта территория, которая показана сейчас на карте. То есть это территория, которая тогда являлась двумя государствами. Это Речь Посполитая, то есть это Великое княжество Литовское вместе с Польшей, вот такой унию, союз создали, который назывался Речь Посполитая, что, в принципе, это переводится как республика, общее дело. Вот. И Российская империя, Россия. Вот. И две эти страны. Если говорить про современную карту, то это территория Украины, Беларуси, частично России, прибалтийских стран и Польши. Вот на этой довольно-таки большой территории проживало действительно много евреев. Евреи не расселялись в то время в Россию дальше, потому что им не разрешали. И поэтому евреи, которые какое-то время назад убегали из Западной Европы, спасаясь от погромов, либо евреи, которых выгнали из стран, где они проживали, они нашли свой дом вот на этой территории. Но вот вглубь России их не пустили. Тут много евреев проживало. И именно здесь зародился хасидизм. В небольшом городке, который находится в Западной Украине, который называется Меджибуш. И вначале это небольшое движение еврейское, небольшая община была малочисленной, но она в какой-то геометрической прогрессии, наверное, росла. Очень много новых находилось последователей этого движения, много раввинов становились или ассоциировали себя с этим движением. И в концу XIX века хасидские общины, вот если практически ту же карту посмотреть, наверное, занимали большую часть территорий вот этих стран, где тогда жили евреи. То есть на этой карте фиолетовым показаны концентрации хасидских общин в этих местах. То есть хасидизм был весьма популярен в Украине, в Белоруссии, в Польше, в Венгрии, в Галиции, вот, вот здесь везде это было много хасидских общин. И сейчас поговорим, перед тем, как мы поговорим про основные идеи, в чем вообще хасидизм заключался, я бы хотел немножко про историю его рассказать и поговорить про главных раввинов этого движения, раввинов-основателей этого движения. Но перед этим нужно важных исторических событиях, которые не являлись причиной возникновения хасидизма, потому что причин, наверное, много было, но, безусловно, каким-то образом повлияли на то, что это движение стало, на то, что эти идеи, идеи хасидизма приобрели популярность. Вот. И это, эти исторические события, это первое из них, это было событианство. В 1666 году, по-моему, я почему-то так не запомнилась эта дата, объявился некий человек в Турции, которого называли Шабтай Цви, который учился в Израиле и был, как говорится, приближен вот этой мистической школе Кабалы. Объявился человек и сказал, что он спаситель еврейского народа, он мессия, он Машиах. И это очень интересная история. Я думаю, что у Равгидали Шестака есть даже несколько замечательных лекций про вот этот весь период и про всю эту историю. Это очень-очень интересная история. Вот. Но, вкратце говоря, каким-то странным образом вот это мессианское движение, как говорится, взорвало весь еврейский мир. То есть у этого мессианского движения появилось огромное количество последователей. И даже после того, как Шабтай Цви принял ислам, даже после этого, и даже после его смерти, все равно это движение мессианское, которое приобрело не просто сектантские формы, а какие-то очень странные сектантские формы, которые были, ну, прямо противоположны основным принципам иудаизма. Это движение все еще несколько десятков лет, а то и столетия будоражило еврейские общины. То есть много евреев, к сожалению, перестало соблюдать заповеди Торы, а вот присоединились к этому мессианскому движению. Это было в 17 веке, либо в конце 17 века. И время было непростое. И связано это было еще с тем, что в это же самое время случились в Украине погромы Богдана Хмельницкого, который был таким большим преступником, и под руководством которого такое огромное количество евреев было замучено и уничтожено общин, что ему даже прозвище раввины или евреи дали. Его называли Хмель Раша, злодей Хмель. Вот. И это такой титул, ну, как бы всего лишь несколько людей в истории, как говорится, заслужили. Вот. И времена были, вот эти погромы были ужасны. По описаниям свидетелей этих погромов, просто от описаний, стынет кровь в жилах. Это было очень страшное время. И такое горе, и такую боль, которые перенесли тогда евреи, сложно осознать. И вот эти большие потрясения, с одной стороны, неудавшийся приход Мессии, с другой стороны, тяжелейшие погромы, бедность еврейского населения в Украине и в других местах, по большей части необразованность евреев, которые не жили в больших городах, Все это и, наверное, много еще других факторов привело к популяризации идей хасидизма. Хасидизм возник, как бы его отец-основатель был легендарный человек, легендарный раввин, которого зовут Рави Исраэль бен Эль-Эзер. Более известен он нам как Бааль Шем Тов. Бааль Шем Тов – это его титул. В принципе, это титул, он у нескольких раввинов был такой титул, обладатель доброго имени, если дословно переводить, что это значит Бааль Шем Тов. И, например, в Михельштадте, в Германии тоже жил один Бааль Шем, раввин большой. И другие были раввины, у которых был такой титул. И этот титул, по сути, означает, что этот человек обладает неким скрытым знанием, интуицией и духовной силой, чтобы над естественным образом помогать людям. То есть это вот вся вот эта история с амулетами, с какими-то видами особой нетрадиционной медицины, какие-то особые духовные советы и практики, методики, которые такой человек, такой раввин людям советует и дает. Вот, и вот за это ему дали вот такой титул Бааль Шем Тов. Он, Бааль Шем Тов, родился в самом начале 18 века, в 1700 году. И он, в принципе-то, считается основателем вот этого движения. Его рождение, его детство и, в принципе, вот его биография, она окутана некой тайной, мистикой. Потому что про него рассказывают такое огромное количество историй, абсолютно чудесных, абсолютно невероятных, которые, ну, навряд ли один человек за всю жизнь может пережить, даже если он будет самый большой, супер невероятный праведник. Но, как говорят, как бы там ни было, про нас с вами даже нескольких таких историй не рассказывают, поэтому, безусловно, человек этот был удивительным. Он уже в раннем возрасте довольно-таки сильно постиг всю Тору, знал всю Тору, Талмуд, все комментарии и так далее, очень глубоко аналитически Тору понимал и приступил, опять-таки, в довольно-таки в раннем возрасте к изучению мистической части Торы, то, что называется Каббала. То есть эта традиция к его времени уже довольно-таки была оформлена, традиция изучения мистических комментариев на Тору. К тому времени были написаны комментарии на Зоар. Собственно говоря, сама книга Зоар получила популярность. И основным, вот, наверное, основной идеей, или то, что сейчас можно было бы сказать мото, лозунг, это плохое слово, мото, то есть такое немецкое слово. Основной идеей его учения, или к чему все в конце концов сводилось, это была каббалистическая, мистическая концепция двейкус, двекут. То есть это приближение к чему-то имманентному, приближение к Богу, соединение с Богом с помощью различных практик, как то мицвот, так то и повседневных дел, с помощью которых можно тоже постичь какой-либо духовности. То есть в каждой вещи в этом мире можно, в каждом действии можно найти какой-то способ приближения к Богу. Вот это была основная, как бы, идея его учения. И большой акцент в его учении относился к молитве, то есть как нужно молиться. И молитва, наверное, являлась одним из самых сильных способов приобретения вот этой близости к Богу, двекут. И, ну, можно много рассказывать про его учение, оно огромно, оно огромно, но как бы там ни было, сам он книг никаких не писал, но где бы описывалось или раскладывалось по полочкам его вот это учение, которое в будущем назовут хасидизм, само же его учение развил его ученик, которого звали Дов Бер из города Межрич. И раввин Дов Бер как раз-таки и был тем, кто, ну, наверное, начал распространять учение Балшемтова, как говорится, в массы. То есть у него было много учеников, несколько из них были особо выдающимися, и эти ученики образовывали такого рода закрытую школу изучения мистической Торы, Каббалы, в принципе Торы, или изучения Торы на очень глубоком, таком серьезном уровне. И все ученики Магида из Межича, они в будущем стали лидерами так называемых хасидских дворов, то есть лидерами хасидских общин. И вот уже у учеников Магида из Межрича руководство общиной передавалось по наследству. То есть если Магид из Межрича сам являлся учеником Балшемтова, его ученики тоже были его учениками, то вот у его учеников дальнейшее руководство хасидами, последователями, передавалось по родственной линии, то есть не как от учителя к ученику. Хотя, безусловно, дети являются учениками своих детей, своих родителей, но все равно это как бы система немножко изменилась, про это чуть-чуть поговорим позже. Вот. И у Магида из Межрича было несколько важных учеников. Очень вкратце я про них расскажу. Это Альтер-Ребе, Элимелех из Лежанска, Зуша из Аниполи. Элимелех из Лежанска два раза, неправильно. Арон из Карлина, или Арон Великий, Арон Агадоль, и Хозе из Люблина. Каждый из них образовал свой собственный хасидский двор, хасидскую общину, и в учении каждого из них, которая, безусловно, опиралась на идеи и философию Магида из Межрича или из Балшемтова, были какие-то свои собственные акценты. И потом все эти акценты в более поздние поколения, через несколько поколений, они все перемешались довольно-таки сильно. И из вот этих всех акцентов и состоит, как мне кажется, сегодняшний хасидизм, современные хасиды. То есть тут нужно понимать, что современный хасидизм – это не внешние какие-то вещи, это не одежда и не какие-то особые обычаи, которым следуют хасиды, представители современных хасидских общин. Это все-таки какое-то особое учение, либо особый акцент в понимании мистической части Торы и в Торе в целом. Так вот, вкратце поговорим про учеников Магида из Межрича. Альтер-Ребе, рав Шнеур Залман из города Ляды, его также еще называют Баля Таня, и он же является основателем хасидского движения, которое чуть позднее особо как бы выделится во всем спектре хасидских движений и общин, движение Хабад. То есть рав Шнеур Залман из Ляд был основателем движения Хабад. В чем особенность? Рав Шнеур Залман из Ляд ввел вот этот самый один из его акцентов, который как бы он, ну, можно сказать, он ввел. Это была трансформация нусаха молитвы. нусах молитвы то, каким образом мы молимся, в каком порядке мы читаем тексты молитв, это особая наука, особая тема, и это длинная тема, про это можно как-то отдельно поговорить, это очень интересно. Вот. Но он считал, что разные нусахи молитв – это как бы различные способы соединения с Творцом. И вот наподобие того, как у евреев древности были колена, весь еврейский народ был разделен на группы. И почему это было так? Потому что у каждого колена был свой собственный путь приближения к Богу, свой собственный путь служения. И таким же образом есть разные нусахи, есть разные способы, ритусы молитв, разные нусах молитв. Вот, и он считал, что Ари, Рав Ицхак Лурия, он оформил самый универсальный нусах. Он оформил вот такой, вот какой-то такой универсальный нусах, как универсальный ключ, который подходит ко всем дверям, который отворяет все двери. И вот если молиться по его нусаху, то это как бы, ну, действенная штука. Это, конечно, другие нусахи тоже имеют место быть, но вот нусах Ари, он как бы самый такой универсальный. Вот. И, наверное, он был тем ребе, тем последователем Магида из Межича, учеником, который вот ввел вот эту идею особого нусаха Ари, что вот это обязательно нужно молиться по, именно по вот этому нусаху. Также он написал комментарий, не комментарий, а даже кодекс законов, по сути, который по своей структуре похож на Шульхан Арух, и называется он Шульхан Арух Арав. И до сих пор для многих хасидов этот свод законов и обычаев является основным, ориентируется в вопросах практической алахи именно на это. То есть это, безусловно, был очень важный раввин, ну и он был основатель движения Хаббат. Тут как бы это все сказано только этим, как бы это большая вещь и, безусловно, большое значение. Следующий, про кого я хотел бы рассказать, это Рав Арон из Карлина. Это очень Арон из Карлина, которого также называют Арон Агадоль. Его звали Арон бен Яков Перлов. И это был легендарный раввин по своим каким-то вот особым качествам, по своему умению привлекать людей к себе и по многим другим качествам. То есть это был вот действительно похож на героя еврейской древности. Вот такой очень легендарный раввин. Я сам учился в еврейской школе в Карлине, в Пинске, и много там слышал историй про чудесного Арона Гадоля, великого Арона, Рафарона бен Якова Перлова. И, во-первых, он был, его акцент, это был широкое и быстрое распространение идей хасидизма в массы. То есть это какое-то вот такое интерное внутреннее миссионерство, не в плане идей мессианства, а в плане идей популяризации и распространения хасидизма. Сам он приехал в город Пинск, Карлин, который был не то, что он не был хасидским, он не особо был и традиционным. Это был торговый город, и, скажем так, там публика в то время была, по рассказам, не очень-то серьезно готова к каким-то вот изменениям колоссальным в жизни и вот в каком-то глубоком изучении еврейского мистицизма. Но, несмотря на это, у него как-то получилось привлечь к себе всю общину и привлечь других раввинов из других общин, которые приехали в Пинск. И он основатель Хасидута, хасидской группы Карлин, которая сейчас называется Карлин Столен, потому что какие-то карлинские рэбы жили в городке Столен, который находился недалеко от Пинска, от Карлина. Вот. И этот хасидизм существует до сих пор. У карлин-столинских хасидов есть очень интересная особенность. Некоторые молитвы они очень громко произносят. То есть не просто говорят громко, а очень громко кричат, грубо говоря. Вот. И это очень интересная особенность. Также Арон Гадоль написал один из самых красивых, по моему мнению, и самых глубоких шабатних гимнов, песен. Он написал шабатную песню «Коэксов». Вот, она во многих сборниках «Змирот» на шабат есть. Почитайте. Очень. И вообще, собственно говоря, все, практически все «Змирот», песни шабатни, которые у нас есть, это довольно-таки старые песни, то есть раввины с раннего средневековья их писали. А Арона Гадоль, на минуточку, жил в 18 веке. Вот, и как бы его песня входит в Змирот, в шабатные песни. Вот это очень интересный момент. Зукша из Аниполи. Про этого рэба, про этого ученика Магида из Межича есть огромное количество историй. И его акцент – это было очень сильная эмоциональная составляющая Торы. То есть отношение к исполнению заповедей с максимально возможным эмоцией и чувствами. То есть вот если этот тумблер эмоциональности на максимум выкрутить, это была его, как говорится, фишка, это был его акцент в хасидизме. То есть в исполнении заповедей важен не только ритуал, но и наше особое глубокое эмоциональное отношение к этому исполнению, к исполнению заповедей. И это был вклад Рав Зуши из Аниполя. Следующий раввин, который свой акцент внес, это Рав Элимелех из Лиженска. На его могилу, кстати, целое паломничество устраивается, его могила находится в Польше, в Лиженске, каждый год в его Йорцайт. И он, чем он был интересен, что он развил, насколько я это понимаю, это был именно он, развил и оформил идею Ребе, лидера хасидской общины. То есть, что лидер хасидской общины, либо какой-либо другой, должен быть человек, которого следует величать, или который является цадиком, праведником. То есть, что у каждой общины должен быть лидер, через которого Всевышний передает свое благословение, свое влияние, и через которого простым людям тоже можно получить какую-то духовность от Всевышнего. И вот эту идею Ребе, лидера хасидского движения, который цадик, и что это передается по наследству от отца к сыну, видимо, разработал и развил именно он, Рав Элимелех из Лиженска. Вот, и осталось у меня рассказать еще про несколько раввинов. Хозе из Люблина, его звали Рав Яаков Ицхак из города Люблина. Он был, собственно говоря, Хозе, это тоже такой интересный титул, термин, который обозначает провидец. Провидец, то есть он был не просто раввином, он обладал особой суперинтуицией, которая граничила, с чем-то сверхъестественным. Он был, да, прямым учеником Магида из Межича, и про него есть огромное количество вот историй вот этой особого чувства, особой чувствительной интуиции, которая есть у больших праведников и у мудрецов Торы. Вот. И он соединял в себе, с одной стороны, большого мудреца Торы, с другой стороны, очень чувственного, прозорливого праведника, цадика. То есть объединял в себе как бы два мира, хасидский и нехасидский. И еще про одного раввина я не рассказал. Это Рав Леви Ицхак из Бердичева, который написал комментарий, очень интересный комментарий на Тору, Кдушат Леви. Вот. И он, его называли заступником еврейского народа. Его акцент жизненный, хасидский, в хасидском учении был особая сверхлюбовь к другим евреям и к пониманию, к действительно глубокому пониманию того, что все евреи, они едины, все евреи – это как один организм, и это некий иной этап духовного развития. Я думаю, что это как бы второй уровень духовного развития, первый уровень духовного развития человека – это когда человек развивает свою собственную душу, свою собственную духовность, свою собственную связь с Богом. Когда человек переходит за этот уровень, достигает максимума, то он переходит на уровень в общее, как говорится, национальное, за весь еврейский народ. И вот эта идея, вот этот акцент развития вот этой идеи, что все евреи особо связаны, мы всегда должны думать, что мы один организм. Община, хасидут, хасидский двор – это как одна семья, и как один организм, как одна очень такая цельная, неделимая общность, которая требует любви всех ко всем, это, ну, наверное, была основная идея, которую Рав Леви Ицхак из Бердичева передал дальше. И время шло, и от вот этих шести величайших раввинов и от некоторых других вот как на этой старой схеме на дереве показано, наформировалось огромное количество хасидских так называемых дворов, хасидских групп, которые были похожи и не похожи друг на друга, но, безусловно, все они в той либо иной мере разделяли вот те идеи, которые я сказал. И несколько важных в более позднее время появилось, как говорится, три основные концепции, которые стали, наверное, центральными для всех хасидов, то есть и именно они отличают хасидизм от других способов изучения или объединения в общины евреев. В наше время существует хасидских дворов довольно-таки много. Вот. Чуть позже про современных хасидов расскажу. Так вот, основные идеи хасидизма, ну, как я их понимаю, наверное, если кто-то хасид, хасидский наставник, наверное, больше, более точно может это определить, но это мое понимание, это должен, безусловно, как дисклеймер сказать. Это как это понимаю я. Первая основная идея – это всепронизывающая мистика мироздания. То есть в каждой вещи, это вот то, что проповедовал, собственно говоря, Бааль Шем Тов, основатель хасидизма, что во всем можно найти Бога. Бог есть везде. И приобрести духовность можно, ну, практически любым способом, если знать как. И стремление к вот этому единению с Богом, к какому-то, к аннигиляции своего собственного «я» или его негативных составляющих, и видение во всем глубокий мистический подтекст, это вот, наверное, есть самая основная идея хасидизма, то, что отличает хасидизм от всего другого. И какие-то другие вещи, как то особый акцент на молитву и что-то там другое, это являются следствиями, как мне видится, вот этой основной идеи у хасидов. Второе, важная особенность, это то, что идеи хасидизма, которые переплетены очень сильно с каббалой, с терминологией каббалы и с какими-то знаниями, должны быть для всех. То есть все должны изучать хасидут. И опять-таки хасидут – это вот это переплетение простых каких-то идей, простых жизненных афоризмов, историй и анекдотов в хорошем смысле, с глубокими мистическими, философскими, теософическими концепциями. Вот это все можно назвать хасидизм, и это все должны все учить. То есть нету никаких условий допуска к этому знанию. Все могут к этому знанию получить доступ, и все должны это учить. Вот. И это тоже очень такая интересная особенность, как говорится, идеи каббалы для всех. Не совсем каббалы, а нужно сказать от каких-то ее аспектов, каких-то аспектов каббалы. И третья идея тоже общая в наше время для всех хасидских общин – это центральная роль ребе, руководителя общины, для общины. Для общины, для хасидского двора. То есть они так и называются – двор. Двор, то есть это как общий дом. Общий дом. И роль ребе – это роль вот этого некого посланника Бога, цадика, через которого Всевышний передает свое благословение и знания своим хасидам, особо трепетное отношение к своему ребе, особая его поддержка и сплочение вокруг него. Это, безусловно, то, что отличает хасидские общины и хасидизм как идею от всех других. Ребе очень-очень важен. И ребе – это автоматически легендарная личность. То есть ребе автоматически входит в аналы истории. Вот это три основные идеи хасидизма. Теперь оставлю время для вопросов. И вкратце потом еще я хотел сказать про отношение каббалы к Аллахе или Аллахи к каббале. Сейчас быстро расскажу про что представляет сейчас современный хасидизм. Это, во-первых, хасидские дворы, хасидские группы, основных которых около 12 и довольно-таки много в разных маленьких. Они все отличаются какими-то аспектами хасидского учения, хотя оно не сильно разнится. Но, в принципе, они отличаются в первую очередь не только своей историей, но и какими-то культурно-традиционными элементами, как то элемент традиционной одежды, какие-то особые обычаи. У каждого хасидута есть какие-то свои минхагим, какие-то свои локальные обычаи. Пару недель назад мы про обычаи, про минхагим с вами говорили. И вот там этому было уделено тоже немножко времени. Вот, это то, как это выглядит сейчас. То есть, допустим, но с другой стороны, хасидские дворы, некоторые из них довольно-таки сильно разнятся, даже визуально. То есть, например, Любавичские хасиды, Хабад и какой-нибудь хасиды Вижниц и Бресловские хасиды. Кажется, как говорится, найди 10 отличий, а их больше, чем 10. Вот. Но многие хасидские группы довольно-таки схожи, и можно, как говорится, их перепутать. Вот. Это то, что я еще говорил, особые обычаи, как то, причем эти обычаи могут быть вплетены очень тесно в способ соблюдение заповедей и исполнение заповедей, как то, каким точно образом держать бокал с вином, с кидушем, или в какой точно текст, какие точно отрывки Таилим нужно говорить каждый день после молитвы. либо какие-то другие вот элементы, которые вплетены в молитву, в законы шаббата, возможно, в законы кашрута и так далее. У каждой хасидской общины есть какие-то свои уникальные вещи, хотя какие-то определенные обычаи, наверное, в наше время, к нашему времени, стали универсальными для всех хасидов. Как то геброхц, то, что мацу с водой не едят. Про это тоже я рассказывал. Или вот какие-то такие вещи. Плюс-минус, мне кажется, они универсальные для всех хасидов, но есть у каждой хасидской группы, безусловно, свои какие-то вещи. И еще очень интересная особенность, про что можно немножко рассказать, это язык и культура современных хасидских общин. В языке действительно хасидские общины отличаются от всех остальных, потому что во многих из них до сих пор идиш является основным языком не только учения, но и как повседневный разговорный язык. То есть родители с детьми говорят на идише, дети учатся в школе на идише, книжки, комиксы написаны на идише, газеты, объявления написаны на идише и так далее. И какая-то своя особая культура, которая выражается в посещении ребе в шаббат, так называемые хасидские тиши, какая-то вот особая одежда, ее элементы, особая еда в праздники там и в какие-то даты и так далее. Это тоже, что отличает хасидов от всех остальных. Но это, я бы так сказал, что это больше культурный элемент. Они не сильно-то и связаны или вплетены в сам хасидизм, в само учение хасидизма. Это больше, ну, больше вот именно культурное наслоение. Вот. Но что нужно сказать? Что вот это, во-первых, вот этот флёр мистицизма не безосновательный, потому что само хасидское учение, безусловно, переплетено с каббалой. Плюс вот такая странная древняя одежда, то есть очень непохожесть на всех остальных. И свой язык, вот эти дела, безусловно, создают стереотипы. Стереотипы о хасидах. И этих стереотипов есть довольно-таки много. Нужно сказать, что само понятие стереотип, это не значит, что это неправда. То есть, что стереотип – это вот мы про кого-то что-то думаем, это в виде обобщения. Какие-то элементы, скажем так, стереотипные элементы про хасидов, они имеют место быть, но все равно в большей части это некое обобщение. Хасиды бывают разные, как говорится, хасиды бывают разных цветов и форм. И хасидское учение, оно очень разнообразное. В каждом хасидуте есть свои собственные какие-то вещи глубокие, мистические и так далее. И я бы так сказал, обобщать, делать какие-то выводы, пользуясь нашей культурой или общепринятой культурой, то есть не хасидской, и вот создавать эти стереотипы, или размышлять стереотипно, это не совсем правильно, это не глубоко. Чтобы вот в действительности понять, почему хасиды выглядят так, почему у них есть какие-то вот особые вещи, которых нет у других в их общинах, нужно, наверное, погрузиться в эту общину, нужно с ними пожить, нужно поизучать хасидизм и так далее, и тогда, наверное, можно это попытаться понять. Но смотреть на это все со стороны, на какие-то внешние проявления, внешние обычаи и создавать стереотипы, думать стереотипно, создавать стереотипы, думать стереотипно, мне кажется некорректным. Мне кажется, далеко не корректным и неправильным. То есть есть более у нас научные, как говорится, способы изучения вопроса. Вот, пару минут оставлю на вопросы. Все же очень быстро хотел рассказать про отношение каббалы к Аллахе, потому что это очень важно. Мы перескочим и скажу сразу. Хасидский способ понимание места кабалы, мистики в законе, в принципе, очень четко выразил автор Шулхан Аруха Рав Йосеф Каро в своих нескольких комментариях, в предисловии, в книге Магид Мишарим и в комментарии на Тура Бейт Юсеф. И там он пишет следующий принцип, что там, где каббалистическая практика не противоречит написанному в Талмуде, но есть относительно какого-либо вопроса различные мнения у комментаторов Талмуда, то тогда мистическая интерпретация выигрывает. Вот, то есть Аллаха, Каббала, в Аллахе есть спор, Каббала wins. Кроме случая, если это четко написано в Талмуде, что и как надо делать. Вот это сефардское решение этой задачи, противоречие Аллахи и Каббалы. Примеры сейчас проводить не буду, на это уже нет времени. Ашкеназский ответ на эту задачу, если мы противопоставляем Аллаху и Каббалу, он немножко более комплексный, есть разные мнения. Но, если так обобщить, мейнстримное понимание этого, оно следующее, что мистическая практика, которая описана в Каббале, в Зуаре, является одним из мнений в Аллахе в том числе. То есть если есть разные мнения по какому-то вопросу, по какому-то обычаю, то мистическая интерпретация обладает только одним правом голоса, точно так же, как и мнение других источников в Аллахе. То есть мистическая интерпретация какого-то действия, обычая Минхага, не обладает каким-то экстра голосом, который перекрывает споры в Аллахе. Вот это, вот если очень-очень кратко, я сейчас попытался, вот как-то так это все работает. Вот, осталось у нас пару минут, может быть, попробуем на какой-нибудь вопрос ответить.
Большое вам спасибо, Квадрав, за удивительный урок. И действительно, очень-очень-очень полезная информация. У нас есть поднятая рука, и у нас есть несколько вопросов. Первый вопрос: откуда традиция у Литаим появилась, Меламеда, детского учителя школьного, называть Ребе?
Ну, влияние хасидов я могу предположить. Наверное. Я не знаю. Хороший вопрос. Я настолько глубоко историю не знаю. И да.
Но, тем не менее, это повседневность, да, это повседневность. Сейчас, секундочку, я постараюсь короткий вопрос. Почему не разрешали расселяться в Сибири? В самом начале урока поступил вопрос.
Ну, потому что считали, что евреи со своим влиянием рынков, потому что там, где жили евреи, они автоматически рыночную экономику с собой приносили. Капитализм, грубо говоря. Вот. И не хотели, в общем, русские власти не хотели, чтобы... Это как я понимаю. Это очень сложный исторический вопрос, но мне кажется, это был основной мотив. Не хотели рыночную экономику в Сибири.
Все понятно. Я вижу тут длинный вопрос от Светланы, и мне кажется, у меня есть ответ для нее. После урока мы с вами свяжемся. Лена тянет руку. Пожалуйста, если у вас вопрос, пожалуйста. Вам слово. Лена, если вы не используете свою возможность, я озвучу вопрос тогда Светланы. В своем уроке «Рассказывая о четырех уровнях Пардеса» вы упоминаете, что в комментариях Раши, что комментарии Раши соответствуют уровню Драш. Для меня это было новой информацией, так как во всех источниках, а также на других уроках Раши называют типичным представителем разбора Торы и Танаха по Пшату.
Я вопрос понял. Объясните. Сейчас быстро, да, быстро постараюсь ответить. Какой точно сам Раши пишет, что он комментирует Тору на первичном уровне ее интерпретации, пшату. Или, по крайней мере, такая была у него задумка, когда он сел составлять свой комментарий. Но раввины, которые жили после него, через несколько поколений, Рабейну Там, который был его внуком, Рашбам, и другие, они Некоторые это пишут прямым текстом, что Раши не справился с этой задачей, и во многих случаях он интерпретирует, комментирует Тору не на уровне пшат. И, например, комментатор Торы Рашбам сам практически в самом начале, в главе Брешит, пишет, что его задача вот как раз-таки настоящий комментарий на уровне пшат написать на Тору. То, что не получилось у Раши.